Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы встречаемся в студии радио «Радонеж» с иереем Павлом Буровым, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, и мы наметили множество тем с отцом Павлом, но мне хотелось бы прежде всего, батюшка, чтобы вы поздоровались с нашей аудиторией и сами уже расположили темы в том порядке, в котором они вам представляются наиболее удобными для изложения.
Вообще-то я рассчитывал на вас, Николай, потому что вы сами ведущий, поэтому... Что вы наметили, то давайте будем радиослушателям низкий поклон и благословение Божие. Спасибо, Господь.
Я помню, мы с вами записали по телефону еще в период ковида какую-то большую беседу, и слушатели сразу, вот вы знаете,
Совершенно неожиданно.
Они как-то очень прониклись к вашей манере, к вашему тону, к вашим словам, и я получил сразу очень много благодарностей. Батюшка, ну, прежде всего, я хотел бы, конечно, наверное, начать с того, что мы приближаемся к зимней Пасхе, как говорил протопресвитер Александр Шмеман, Рождеству Христову, этому великому празднику, и, конечно же, начать, может быть, с этого, потому что, несмотря на то, что рождественский пост идет, мы все в какой-то суете, каким-то колесом время стремится вперед, и мы в этой суете забываем о главном.
Хотелось бы вот что сказать. Когда я воцерковлялся я уже, будучи взрослым человеком, я вдруг узнал, что такое наш любимый праздник Новый год. И вдруг, когда я узнал, откуда взялся этот праздник новогодний, вся его атрибутика, елочки, салат оливье, шампанское и так далее. И я вдруг, когда я узнал, после этого я стал ходить в храм 31-го вечером и 1 января причащаться обязательно святых христовых тайн для того, чтобы попрать эту самую кощунственную, блудную и гадкую ночь в году. Потому что известные нам деятели мировой культуры, они изобрели для нас праздник, так называемый новогодний, вместо Рождества Христова. То есть это конкретно было сделано для того, чтобы подменить собою праздник Рождества Христова. Вот у нас как было? Во-первых, есть смысл в новолетии. Но вот у нас церковный год начинается с 1 сентября. И мы знаем, что в нем есть смысл великий. Тем более, что мы знаем, что первый 20-й праздник в церковном году – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А самый последний праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы, 20-й. Ну, это только один из штришков таких. Но, в общем-то, церковный год имеет смысл свой. Отсчет от Дня Пятидесятницы, там, воскресных, там, евангельских чтений, вообще все, что касается церковного года, оно глубоко символично и, естественно, имеет смысл. А вот этот вот самый Новый год, ну ладно, Петру Первому угодно было ввести празднование Нового года 1 января. Ну хорошо, давайте 1 января праздновать. Замечательно, потому что 25 декабря по юлианскому стилю Рождество Христово, Христос родился, вот Новый год. Вот именно Новый год потому, что родился Христос. Смысл? Вот на святках как раз мы празднуем. На обрезание Господне, на Василия Великого, 1 января. Это понятно. А у нас теперь совершенно непонятное для меня явление, причем очень уважаемые, дорогие моему сердцу и батюшки, и архиереи, считают возможным праздновать все-таки Новый год. И, ну, раз такой гражданский праздник, ну что ж, ну давайте, можно даже за столом посидеть, там постный что-нибудь там поесть и так далее. Но мне кажется, что это нелепость какая-то. Если я знаю, что этот праздник придуман именно в пику нам, православным, для того, чтобы попрать рождественский пост, самые-самые предрождественские дни, когда люди, наоборот, сосредотачиваются на ожидании вот этого великого чуда, вот этого события великого, и вдруг ночью сидят, и причем, ладно, там, ну, православные, может быть, ну, кто-то как-то благочестиво, может быть, там, бокал шампанского выпьют, ну, это на их совести понятно, ну, как хотят, но в основном-то народ что делает? Ведь это же новогодний огонек голубой, как известно. И всякая эта голубая дребедень по экрану ползает.
Отец Павел, ну уже трудно сломать эту традицию. Ведь мы живем в государстве, мы мало что можем. Церковь, наверное, не будет возражать против вот таких установившихся традиций. Может быть, лучше здесь как бы не заметить и просто православным объяснить смысл и каждому оставить на совести. Кроме того, вот как наш наместник Владыка Феогност недавний, он говорил, что мы молебен служим новогодний, но потом, может быть, посидит кто-то за столом, там, за чаем, за какими-то конфетами. Не будет же большого греха, чем вот так ярко противопоставлять себя государственной, может быть, традиции.
Дело в том, что я, во-первых, говорю только от своего имени, только то, что я думаю. И свой вот этот вот опыт, когда я узнал, что это подмена, а любая подмена – это зло. В любом случае зло. Поэтому мне непонятно, почему служатся новогодние молебны, и какое-то внимание православные люди уделяют вот этому несуществующему совершенно празднику.
Но мы же живем в государстве. Страна отмечает календарный год.
А церковь от государства отделена. А зачем нам? Понимаете как? Ну, я никому не хочу навязывать этого. Я говорю, просто как я понимаю. Для меня это совершенно невообразимо. То есть, вот если там есть возможность служить 1 января, я всегда, я когда в армии служил, тоже, если в наряд пойти на 1 января, пожалуйста, ни в коем случае. 1 января, 1 января, все. Вот, не надо мне праздновать этот Новый год несчастный.
Я вспоминаю, как одна из наших слушательниц всегда проводит эту ночь новогоднюю в Дивеевском монастыре. Как она именно вот говорит о том, что противопоставлен монастырь вместе со своей жизнью, богослужебной жизнью, стенами своими даже и храмами, вот тому беснованию, которое даже вокруг Дивеева совершается в эту новогоднюю ночь, салюты, фейерверки, громкие звуки, музыки и так далее и тому подобное, и ощущает себя великолепно вот в таком состоянии.
Ну, вы знаете, вот насчет фейерверков как раз вот вы вовремя сказали, потому что, вы знаете, страшная штука. Сейчас идет война. Как можно? Вот даже когда, пускай там петарды, всякие вот эти вот взрывы, там ракетницы и так далее, простите, в это же самое время убивают наших воинов, которые там сражаются, защищая Донбасс. Даже, простите, был такой случай летом. Летом я оставался ночевать при храме, потому что служить надо было рано утром, и чтобы не ездить домой. И вот я ночью, звонит мне дочь старшая, а муж моей старшей дочери в это время был там. Папа, помолись. Помолись, потому что сейчас там идет страшная мясорубка. Там как раз муж ее, мой зять. Я стою в молитву, а это время уже за полночь, а за окном грохочет, это нельзя назвать музыкой, это просто какой-то вот барабан, вот этот вот, такое впечатление, что как будто прямо под окнами это, хотя это метрах, может быть, там в 500 от нас есть такое заведение, там все время какие-то там безобразия устраиваются, но как это символично. Дочь звонит, помолись, потому что сейчас там бойня. А кому-то надо задами вертеть. Как это можно? Представьте себе, 41-й год, осень, немцы у Москвы. И кто-то у нас заводит патефон и, так сказать, и виляет задами, так сказать, пляшет. Ну, это же совершенно невозможно представить, как так можно. А у нас можно, оказывается.
Здесь, Павел, ты вот просто идешь по центру Москвы, открытые рестораны, звучит музыка, прекрасные, так сказать, люди, одетые. Весело проводит время. Даже это, честно говоря, ну, как-то необъяснимо, оно несопоставимо с тем, чем мы живем сегодня. А ведь каждый в уме и в сердце носит эту боль, боль войны.
Дело в том, что как раз люди у нас, получается, перевоспитались. Вот человек, который разучился чувствовать своим сердцем чужую боль, вообще то, что вот настоящее, вот сейчас окровавленного бойца вытаскивают с поля боя, перебинтовывают его, там жизнь на волоске. Вот сейчас это делается, вот сейчас. И как можно сейчас, ну, вот мы про Новый год говорим, да, ну, понятно, хорошо, для кого праздник, ну, празднуйте, и на Вольном фронте Новый год празднуют. Это тоже, так сказать, никто не осуждает, но просто как факт надо все-таки помнить об этом. Как можно в это время не молиться? У нас были... В 40-е годы, во время войны, храмы переполнены молящимися, потому что все ждали своих мужей, отцов.
Причем какими молящимися? Голодными, холодными, необслуженными, живущими в убогих условиях. Разве сравнить с сегодняшними?
Гонения на церковь, причем когда это было небезопасно даже. Но люди молились о победе нашего оружия над врагом. А теперь вот опять происходит очередная подмена. Вот эта подмена как раз, она вот и, что касается праздника Рождества, ведь мы об этом говорим, да? И то же самое о Рождестве Христовом тоже нужно сказать. Ведь вот на Западе, в Америке, там, где угодно, и у нас это тоже грядет, это тоже будет праздник Рождества. Все. Какое Рождество? Просто Рождество. Печеный гусь, подарки, пьянка, блудная ночь. Как это не ужасно, но только просто Рождество. И люди поздравляют, а то, что такое Рождество Христово, ведь начало нашего спасения, когда родился от Пречистой Девы Марии Сын Божий, пришел в мир грешный спасти, от них же первые есть масло. Ведь это если не чувствовать, ну так какой же ты христианин. Вот я сейчас попробую, сейчас где-то у меня записано слово святителя... Григорий Богослов, дело в том, что мы должны быть последовательными. Просто если мы люди, обладающие каким-то, ну, Господь нам дал и все-таки мозги для того, чтобы ими как-то раскидывать, правда? Глаза, уши, имеющие очи видеть да видят. И вот нам все-таки надо быть последовательными. Что для нас есть Рождество Христово? Если мы христиане, значит, мы тогда должны быть готовы. К чему? Вот я именно, почему мне хочется привести... Слова Григория Богослова, смотрите. «Будешь ли сечен бичами, домогайся и прочего, вкуси желчь за первые вкушения, испей оцет, ищи заплеваний, прими удар по щеке и за ушение, увенчайся термием, суровостью жизни по Богу, облекись в багряную ризу, прими трость». Пусть преклоняется пред тобой ругающийся истине. Наконец, охотно распнись, умри, и прими погребение со Христом. Да с ним и воскреснешь, и прославишься, и воцаришься, зря Бога во всем Его величии и им зримый, Бога в Троице поклоняемого и прославляемого. Вот смысл. То есть, если мы верующие люди, значит, нам так, ну, последовательно, значит, если мы прославляем родившегося Господа, значит, мы должны следовать за ним до креста, до смерти, для того, чтобы наследовать и воскресение. В этом смысл. И даже если хотите, вот в этих словах святителя Григория Богослова, в общем-то, все православие наше. Не надо ничего объяснять. Вот оно, православие. Будь. А тогда, если это не так, ну тогда будет Новый год, тогда будут любые праздники, любые пьянки по поводу праздников, и никакого смысла в этом не будет, никакого смысла в жизни тогда не будет. Мы же умрем.
Отец Павел, но ведь не только Новый год. У нас и 8 марта часто приходится на Великий пост, и даже Святейший Патриарх, насколько я знаю, поздравляет женщин с этим Международным женским днем. Ну, как-то так сложилось. Такова традиция, и вот этой вот традиции, честно говоря, если уж и рвать было с ними, то рвать в 90-е годы, когда дали нам эту свободу. А сейчас как-то так все укрепилось. Мы то ли советские, то ли российские. То ли церковные, то ли мирские.
Мы ведь знаем, какие мы.
Мы знаем, но мы не решаем. Нам должны дать пример на самом высоком уровне.
Вот. Что касается святейшества, то у него свой крест. И то, что он поздравляет, опять, Господь ему судья, и он может быть, не может иначе. Но это опять, я могу не поздравлять. И мне еще мама покойно говорила, ну что ты нас лишаешь последних там радостей там с 8 марта поздравить. Я даже такой курьез был, когда я вел передачу по радио, по народному радио, тоже коснулся вот этого 8 марта, только рассказывал, что это за блудный, профессиональный праздник блудниц, на самом деле. Ну, так он, такой вот он, профессиональный, так сказать, праздник. И только, значит, передача закончилась, новости тут же, и ведущий поздравляет женщин с 8 марта. Здорово, просто прямо после моей передачи. Удивительно, но так вот мы живем, ну такая вот получается жизнь.
А нас с вами будут ругать, потому что скажут, что вы делаете акцент не на главное. Ну, ничего страшного не произойдет. И женщины получат свою мимозу. Произойдет. И Новый год мы посидим произойдет. За чашкой чая. Не страшно. Мы же не предаем Христа.
Произойдет. А почему вы так уверены, что мы не предаем этим Христа? Мы далеко от истины стоим, если празднуем вот эти вот бесовские праздники, 1 мая, Вальпургиевая ночь. Это же не случайно, это не я придумал этот сам факт. Возьмите энциклопедию Брагауза и Фрона, посмотрите, что такое 1 мая, там все написано еще до революции. И вот эти праздники советские, ну извините, а что теперь делается? Я уж, так сказать, опять, ну не имею права говорить от имени церкви как-то, а от своего имени могу сказать. Мне как-то, помнится, встретилось... То ли святитель Феофан Затворник говорил, что ну негоже в праздник Рождества Христова служить еще молебен. Знаете, как молебен благодарственный по поводу освобождения России от нашествия 20 языков. Вот. Надо служить этот молебен. Вот святки, пожалуйста, ему можно послужить. Но не связывать это именно с праздником Рождества Христова. Смотрите, что у нас делается. У нас что, не праздник? Вот покрова Божией Матери, там святитель Николая. То у нас там какие-то жертвы автокатастроф. То, значит, за...
За природу там что-то такое.
За сохранение Божьего творения, да. Там все с праздниками связано. Там, ну давайте тогда еще там от конского легания специальный праздник. Там тоже ведь есть же у нас молитвы, да, такие. Вот. То есть... Каждый праздник как-то... Ну, извините, вот мой любимый праздник Тихоновения Главен Иоанна Предтечи. Почему мой любимый? Потому что я служил в селе Сусанине, и это был день тезаминистра Ивана Сусанина, день Тихоновения Главы. Вдруг, значит, Священный Синод объявляет этот праздник Днем Трезвости. Кстати, интересно, у меня супруга моя такая с юмором, я прихожу, представляешь, говорю, вот сегодня день трезвости Священный Синод объявил. Она говорит, ну что, будешь отмечать? Вот. Понимаете, нет, ну смех смехом, но извините, пожалуйста, но этот день, что же получается, что Ирод несчастный утром проснулся с похмелья и думает, за голову взялся, за больную. Чего ж я вчера наделал-то голову все? Так, что ли, получается? Это что же, он по пьяни, что ли, это сотворил? Это значит искажать вообще весь смысл праздника. Зачем это? Ну, не пей, не хочешь, не пей. Никто же никого не заставляет, тем более постный день. Постный день обычно не принято это делать. Ну, ладно. Но ведь смысл праздника один, а мы хотим его подменить. Покровы там... Ну, значит, о заключенных. Но мы и так молимся о заключенных. Помолитесь, братья и сестры, пожалуйста, о воине Игоре Стрелкове, который в вузах сейчас сидит, о Василии Вадимовиче Бойко Великом, который тоже сидит сейчас. Сидит, и причем на суде, это я просто свидетель сам, я присутствовал на судебных заседаниях, аргументация адвокатов вообще не принимается во внимание. Вообще, как будто их не слышат. Нету. Только дядя прокурор прав. То, что он говорит, то вот и будет. Вот сейчас, ну давайте о них молиться. Ну, каждую проскомедию вынимаю частичку обязательно за них. И не надо мне никаких специальных дней от тех, кто в вузах содержится. Потому что у меня сердце болит. Я и так буду молиться, конечно. И в каждой, и в любой молится об этом. А как же?
Но здесь трудно возразить. Мне кажется, это тоже делается как-то в угоду новым стандартам государственным, когда вот эти праздники, они часто ни к чему не привязаны, хотя бы были приклеены определенным образом, ассоциированы, что ли, с днями церковными. А тем самым в голове у наших сограждан вообще каша возникает, где церковь, где государство, и кто придумывает эти праздники, а часто и сваливают на церковь, дескать, вот они, священнослужители, мало одних своих праздников, они еще и новые выдумывают.
Ну вот в том-то и дело. Дело в том, что у нас вот человек, который живет церковной жизнью, так трудно представить, но раньше ведь так жил целый народ русский. Он именно так и жил, он жил всегда по церковному календарю. И любого крестьянина неграмотного спроси, когда там память святителя Николая или Георгия Победоносца, все знали. Просто это, ну, как-то, потому что так жили. И в этом был смысл, как раз был смысл в этом, в церковном последовании богослужений, евангельских чтений, в конце концов, апостольских чтений. Была культура, вот эта вот настоящая русская культура, вот откуда русский народ и вырос, он вырос все-таки из православия. И если человек не православный, ну какой же он русский? Достоевский об этом четко совершенно сказал, определенно. И действительно, ну русский по крови, например, ну, человек, который не православный, он не поймет ничего. Для того, чтобы разуметь происходящее в мире, знаете, можно я что-нибудь-то сейчас куда-нибудь в космос улечу, да? Дело в том, что Лев Николаевич Гумилев такой, когда-то он говорил о том, что на историю надо смотреть не с мышиной норы, а с птичьего полета. Но я больше скажу, еще вот покойный Виктор Рыжко, с которым мы дружили, режиссер, документалист замечательный, как-то мне сказал то, что ну, всем известно, это такое очень все-таки просто. Русскому человеку, говорит, свойственно смотреть на происходящее из космоса. Даже не с птичьего полета. Ну, из мышиной норы мы видим там основания стебельков, там пылинки какие-то, там букашечки, там что-то такое. Можем бесконечно, конечно, лазить по этому полю, по этому пространству маленькому, глядя из мышиной норы, но ничего мы не поймем. С птичьего полета лучше видно, а вот из космоса еще лучше видно. И поэтому православному человеку свойственно смотреть на происходящее в мире все-таки с эсхатологической точки зрения. То есть с точки зрения конца времен, вообще. Что Евангелие нам говорит? Что говорит Священное Писание, вообще опыт церкви, святоотеческая литература? Если ты с ней знаком, если ты хоть как-то ее почитаешь, как хорошо сказано, да, почитаешь, да, вот, то увидишь вот то, что в Израиле сейчас происходит, да, то, что на Украине происходит. Ведь ну любому человеку понятно, что это такое. Вот что такое специальная военная операция? И тут не надо никого там винить, потому что есть пешки, которые занимают очень высокие посты, но они пешки, были и остаются пешками. Кого защищают украинские ребята? Кого? Тех, кто разорил Киево-Печерскую лавру? Которые лазят по Почаеву? Которые хотят экспертизу проводить с мощами святых угодников Божьим? Как им руки не отсохнут от этого? Это люди-кощунники, ну посмотрите, это сплошь и рядом, когда в 2014 году произошел вот этот самый переворот, посмотрите, кто является фигурантами этого. Это сплошь, простите, пожалуйста, иудеи в вышиванках, и плюс к тому же извращенцы, почти сплошь. Слово напрашивается на язык, не будем по радио этого говорить, но на самом деле, вот эту власть вы защищаете, вот эту. Хотя мы на самом деле, когда даже говорят, вот три народа, братья-то и так далее, да не три народа, а один народ, всегда был один народ. Когда говорят про три единства, это уже какое-то разделение. Это единый народ. Ну, как вот на Кольском полуострове, кто живет? Поморы. Они что, поморский народ, что ли? Да, ну, это братский народ нам, да? Да один русский народ, связанный верой православной. И, между прочим, как писал действительно удивительный человек Эдуард Ходос, я все думаю, как же он правильно все писал, какие хорошие книжки, статьи выпускал, какие беседы там по телевидению. Ну как, почему же он не крестится никогда? Вот он был руководителем хасидской общины вообще в Харькове. И сам же разоблачал хасидов. И тут вдруг узнаю, что он крестился наконец. Несколько лет назад он крестился. Так вот, я почитал его книгу о том, что происходило на Украине в последние годы, в 90-е и вообще все это время. Он очень четко, он такой скрупулезный человек, дотошный, он описывает, как Украину наводнили различные западные сектанты. Разных-разных совершенно толков, которые, ну просто я уж не знаю, ну все, для нас, ну, если, ну вот вы же в Сергиевом Посаде, да, вы знаете, у нас 70-е, 80-е годы, стены духовной семинарии, академии, они просто, там одна мова сплошная была, то есть там столько было студентов именно с Украины, то есть на Украине и колядки сохранились, и обычно...
Это основа всех хоров наших церковных, украинцы, они давали голоса в основном для лавры, всегда.
Так в том-то все и дело, вот и вдруг, и вот как это так? Я еще помню, я же побывал в 2006 году с моим любимым другом, умершим ныне, Василием Жданкиным. Был у него в Кременце, и в Почаев мы с ним съездили. И я же видел, там вот они, вот нормальные, простые люди, они такие, никакой ненависти по отношению к себе я не заметил. Хотя и москаль приехал туда. Не было ничего. Но вот то, что сейчас происходит, это... делается под руководством такого, в кавычках, регента бесовских хоров, который поставил себе ту цель, которая сейчас и достигается, то есть уничтожение русских людей. И нам сейчас необходимо это понять, осмыслить и оставлять Донбасс, хотя мы вот эту тему еще не поднимали, может быть, и очень большая тема, не стоит. Но, понимаете, по поводу... воззрение на исторический процесс из космоса, это очень важно. Ничего мы не поймем, если мы не будем иметь в виду всегда Евангелие и традиции церкви для того, чтобы посмотреть, что происходит на самом деле в мире. Вот это самое главное. А если мы будем праздновать Новый год, 8 марта, 23 февраля и 1 мая, все, у нас будет каша в голове, и ничего мы не поймем.
Отец Павел, вы говорите совершенно верные слова, но начинать все-таки нужно было, я считаю, с людей, которые обладают властью. Они должны просвещать, они должны наставлять, они должны вразумлять и объяснять. Наш народ очень покорный, и он часто идет все-таки в некоем русле. Вот совсем недавно, казалось бы, президент России объявил о том, что будут восстановлены древние московские святыни в древнем московском Кремле. Это разрушенные монастыри, и даже были огорожены места, и были определены, по-моему, подрядчики по восстановлению этих святынь. И как-то с этим я не знаю, как дальше. А недавно вот мы беседовали с одним человеком, он говорит, почему бы хотя бы не сделать неусыпаемый псалтирь в храмах главных нашего Кремля. Пусть какой-то монах с псалтирью совершает это служение, ну пусть чередуются они. Там находятся наши самые древние святыни, там положены мощи наших святителей московских. Пусть там монах читает псалтирь, никто его не видит. Отказано было и в этом. Не все так просто. И звезды над Кремлем до сих пор, и главная усыпальница, в кавычках, нашего вождя, все там.
Видеть, да видит. Вот. Правильно вы говорите?
Ну и что? А что произошло с тех пор? Почему? Если власть, так сказать, оставляет это на волю случая, то народ видит это, и мы с вами уж, во всяком случае, погоды не сделаем.
Нас... давно принимают за баранов. У нас сейчас вот, ну, любой москвич, вот сейчас вот, я уж не знаю, там, дай бог здоровья всем, конечно, там, нашим правителям и так далее, но вообще-то, ну, как не помянуть добрым словом нашего мэра? Вообще, мэрское – это наше городоначалие. У нас уже в народе говорят, бордюры зимние и бордюры летние. И все понимают, что происходит, что люди отмывают деньги. На глазах у всех. И нас за баранов принимают, что мы этого не видим ничего. Так мы же, ну, видим и сделать ничего не можем. Только руками разводим. А почему? А потому что вот так вот разъединены. Вы знаете, я вот просто вот недавно, хотя это, ну, привычное дело, но можно задуматься, можно не задуматься. Вот прихожу в магазин, что-то мне там купить надо было. Подхожу, очередь стоит. И у всех в корзинках, сейчас рождественский пост идет, сыр, молоко, колбаска, там еще что-то, пельмени. Пожалуйста, но господин судья, конечно, ну кто постится, кто не постится, я не осуждаю, понятно. Потому что пост – это потребность православного человека, это не то, что там вот. Но в основном народ так живет, то есть для него не существует постов.
Отец Павел, я возражу вам со всей ответственностью. Во-первых, в современной колбасе вы не найдете мяса. И во-вторых, это доступная по финансам более-менее простая еда. Если вы посмотрите на рыбное меню, я думаю, что здесь простой человек уже не сможет поучаствовать в составлении корзины. Люди берут то, что подешевле, а подешевле, к сожалению, самое простое. А потом нам возразят евангельским словом: «Не весте, коего духа вы есть». Мы с вами должны, наверное, говорить о духовном. Так нам часто и говорят. Ваше дело – Евангелие, проповедь, о праздниках. А уж оставьте все остальное и закройте свой рот.
Учить, да. По поводу колбасы, что там мяса нет, извините. Да, действительно, как бабушка одна исповедуется, это, по-моему, Арда писала еще. Говорит, батюшка, колбасу ела в посте. А какой колбасу-то? Да по 2,20. Да ты не грешница, ты мученица, говорит. Вот. Но это другое дело. Сейчас какое-то там и соевое мясо изобрели. Но это ж не. Но пост это ведь это не кулинария на самом деле. Ведь пост это, ну, как, например, к причастию готовится. А я все вычитал. Там вычитал там три канона, там четвертый ко святому причащению, потом молитвы к святому причащению, все там псалмы, как полагается. Все вычитало. Готов? Готов. Готов. Готов к крещению? Готов. Как пионер Павлик Морозов, всегда готов. Ничего подобного, никто не готов. Потому что подготовка к причастию и вообще наша духовная жизнь, она не заключается в вычитывании каких-то правил, а это период трепетного ожидания того, что ты соединишься с самим Христом, Богом нашим. Вот что такое подготовка, когда ты этого ждешь, когда ты плачешь о грехах своих, когда ты действительно вспоминаешь и пытаешься себя настроить на это, и неважно какие. То есть есть вот правило, оно специально для того, чтобы настроить тебя на это состояние, а не само по себе оно важное. Также и молитвенная наша жизнь, и чтение псалтирии, Евангелия, оно для чего нужно? Для того, чтобы мы христианами стали. Как? Вот чтобы мы так сердце наше билось бы. Вот чтобы наше сердце билось каждый тук-тук, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешный. Если сердце наше будет биться так, тогда мы христиане. А если мы сегодня христиане, в храм сходили, потом вышли из храма папироску и пошли, значит, там на базар какой-нибудь, это уже другой совершенно. То есть я здесь один, а там другой. Я всегда должен быть такой, какой я должен быть перед Богом. У меня был даже такой случай, когда приходилось людям в одной аудитории рассказывать о правилах поведения в церкви. И я им говорю сначала, я люблю такой эпатаж иногда, так говорю, знаете, в храме надо вести себя так, как на улице. Как это так? А потому что, братья и сестры, на улице надо вести себя так, как в храме. Вы везде перед Богом ходите. И дальше уже правила, как надо себя вести. Ну, нехорошо мужикам ходить без штанов. Вот сейчас зима, слава Богу, зима. Нацепили штаны, а так ходят без штанов. Женщина, которая должна ходить в платье, ходит в штанах. Мужчина, который должен ходить в штанах, ходит без штанов. Нет, это шорты. Нет, это не шорты. Это, извини, это без штанов. Еще в храм заходит. И не моги ему ничего сказать. потому что он, бедненький, сюда пришел, все-таки он же пришел, да, и надо перед ним реверансики положить. Ах, как-то, миленький, так как хорошо, что вы пришли. Это безобразие какое-то. Так нельзя. Либо так, либо так. То есть, ну...
Отец Павел, а где взять примеры? Где взять примеры сегодняшнему человеку, приходящему в храм? Если он приходит, вот я сужу по нашему приходу, богослужение стало длиться меньше часа, иногда 45 минут. Все побыстрее, побыстрее, их теньи часто уже даже не дают спеть, Господи помилуй, следующее, следующее прошение, следующее. А хору выходят из алтаря и говорят, давайте в два раза быстрее. Ну как, куда мы спешим? Если мы в воскресный день собрались помолиться, куда мы спешим?
Батюшка пришел на новый приход и говорит регенту, вы знаете, вы так не затягиваете, вы постарайтесь так немножко побыстрее так как-то. Хорошо? Хорошо. А благословен Бог наш, он дает возглас на клиросе. Аминь, будь имя Господь Бог во имя отныне до века. Он говорит, вы что? А я быстрее не могу, говорит. Вот так. Вся служба прошла за один момент. Вот до этого доходит. И мой старец, отец Михаил Игумен, я счастливый человек, потому что я все-таки напитался от него вот этих благодатных соков. Я видел, что такое любовь настоящая. Вот он говорил, ты знаешь, это, и это ничего, это можно сократить, и тут там опустить, и там немножечко, и тут немножечко, и там... А потом, говорит, дьявол ходит в алтарь из задницы и садится на престол. То есть вот эти вот упущения на самом деле... Ну вот у меня есть пример очень хороший. Я давно не был на приходе у отца Константина Буфеева. Дай Бог здравия, у меня сейчас операция, помолитесь, пожалуйста, протоиерея Константина, помяните. Вот люди говорят, что... Ну, сейчас, ну, невозможно так вот полностью устав соблюдать, ну, как же, там, все-таки люди торопятся, там, на работу, там, все бегом-бегом-бегом. У отца Константина, насколько я помню, у него устав соблюдать, вот как типикон речет, так и у него соблюдается устав. И когда я был на его службах и участвовал, там битком храм набит. Люди с других концов Москвы едут к нему, потому что там соблюдается устав, там можно помолиться.
А ведь это устав-то вообще-то для всех.
Так в том-то и дело. Некоторые говорят, это типикон только для монахов. В типиконе ничего не сказано о том, что для монахов это не для монахов. Кстати, еще можно сказать. Подходит на исповедь люди, готовился к причастию, готовился, постился, как-то один день. Как один, подожди. Ну, там, ну, не получилось, у меня так вот, ну, тут... Я знаю, что 3 дня надо, вот не... Откуда вы знаете, что 3 дня? Кто вам сказал, что 3 дня? Открываем типикон. В типиконе сказано четко совершенно, неделю поста перед причастием. На Афоне в 19 веке люди причащались раз в год, монахи. Так как они готовились, как они берегли эту благодать, которую вкусили. Конечно, раз в год это редко, но, ну... Опять, просто как факт. А теперь некоторые причащаются чуть не каждую неделю. А 3 дня только поститься надо. А я вот в субботу после обеда уже мясо не вкушаю. Вот и... ну, извините, а кто это придумал? Кто это сочинил? Ну, какой-то старец благословил. Ну, когда меня так спрашивают тоже, вот, а можно так? Потому что вот так... Вы знаете, где будет этот старец потом, после смерти? Ну, хотелось бы, чтобы все спаслись. Но я не знаю, где он будет. Я знаю, что и же во святых отцы наши говорили так. Так давайте лучше следовать примеру их, а не тех, кто неизвестно где будет. Мало ли какой старый человек. Я даже больше скажу, сейчас можно найти священника на любой вкус. Простите по радио, а пускай по радио прозвучит, да, действительно. Я знаю примеры конкретно, когда священники благословляют блудить. Но вы же любите друг друга. Вы же не изменяете друг другу. Люди не расписаны, не венчаны, живут. И к причастию. Я не допускаю, а как мне батюшка сказал? Вот так, оказывается. Ну, пусть поживут. То есть, братья и сестры, если хотите, чтобы вас, ну, хотите быть православными и при этом еще и грешить, вот, можете найти батюшку, который вас благословит и православным быть, и грешить одновременно, причем любыми грехами, хоть извращенцами. Я уж не буду рассказывать, как один иеромонах мне рассказал тоже что-то. исповедуется такой благообразный, такой дядька с бородой, все, значит, вот он молитву не идет, он там пост нарушал, еще, ну, что-то там совсем. А потом выясняется, что он то ли муж, то ли жена. То есть вот они так, а мы в пост, не-не, говорит, нет, это наверное, не надо, это вырезать надо. Вот даже до такого доходит. И он, это хорошо, он узнал, погнал его. Но так же ведь, но ведь люди же причащаются так.
Ну, сейчас хоть, слава богу, законы издали государственные.
Ну, так, ну, а что им законы-то? Не знаю, мне кажется, советское законодательство, оно не во всем было плохое, так сказать. По отношению к смерти плохо, а по отношению к своим, к извращенцам совершенно правильно. Тюрьма. И нечего распространять эту вот гадость. В Германии меня посадили бы, наверное, в тюрьму, или в Англии, или в Америке.
Нас слушают за рубежом, берут вас на заметку.
Спаси Господи, возьмите, пожалуйста, на заметку. И Господь знает.
Отец Павел, ну мы говорим о вещах серьезных, ведь на самом деле люди наши во многом не виноваты. Вот с детства, как приучат, видимо, и, наверное, детский пример, он самый сильный. Протоиерей Сергий Правдолюбов рассказывал о своем детстве, как отец их мальчиками учил и приобщал богослужению. Вот они стояли и в алтаре, и на клиросе, и спали даже в храме под звуки песнопений церковных. Это одно. Вот была у нас бабушка благочестивая, мы с ней вместе ходили в церковь, она настраивала всю семью на церковный лад. И зажигали лампадки, и чистили иконы, и знали, когда праздники. Это тоже одно. А другое дело, когда человек вот крестился уже во взрослом возрасте, и что он видит в церкви? Только то, что сам постигает. А постигает он не все то, что на поверхности может быть. Потом я хочу сказать, что как-то мы мало, наверное, говорим о том опыте, который, если человек попробует, он уже от него не отойдет. По-моему, святитель Игнатий Брянчанинов говорил о важности соблюдения для начала хотя бы формы. Вот держи тело твое так, строго заставляй себя что-то вычитывать, хотя вот вы говорите вычитывать, да, надо вычитывать, как солдат. А потом смотри за движением твоего сердца, за движением твоего тела, и волей-неволей все-таки создашь себе условия, когда призывающая благодать или благодать Божия снизойдет в твое сердце. Мне вот подарил недавно Николай Алексеевич Голубцов 12-томное собрание дореволюционное «Четихминей». Я когда-то мечтал, чтобы вот открыл книгу, и ты, даже не бывая в храме, мог бы вычитывать весь круг церковного богослужения. Но отчасти вот теперь ты открываешь этот день праздника и предваряешь праздник хотя бы тем, что в метро едешь и читаешь эти тропари, чтения из Псалтирии, Евангелия, Кандаки и так далее. Это ведь создает необыкновенную атмосферу. Ты уже предчувствуешь праздник, ты как бы уже сам мысленно побывал на этом богослужении, предварил его. И оно не остается в туне. Но вот если бы сказать, попробуйте, братья и сестры, что вы ощутите?
Ну, чем ценно вообще православное мировоззрение, оно зиждется на том, что Господь сказал, да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а иное что? То от лукавого. Человек должен быть последовательным. То есть, если я христианин, значит, ну, по крайней мере, я понимаю, да, я не могу справиться со своими многими грехами, там, какими-то страстями, тяжело, но, по крайней мере, я же знаю, где идеал. Идеал – это Евангелие, это я знаю. Знаю? Знаю. Стремлюсь? Стремлюсь. Получается только с Божьей помощью. У самого никогда не получится. Невозможно человеку, возможно Богу, только с Божьей помощью. И вы знаете, иногда и с Божьей помощью получается. И это великая радость. Но надо быть последователем. Надо быть человеком последовательным. То есть, если я иду в церковь, а что я иду в церковь-то? Значит, вот я на воскресное богослужение иду. Ну, допустим, мирянин, да? Ну как, лучше заведомо, заранее прочитать Евангелие, апостол, который будет читаться на богослужении, что я уже знаю. Я уже просмотрел, да, и уже когда протодиакон там на амвоне читает Евангелие, я уже знаю его содержание, я воспринимаю совершенно по-другому, я уже чувствую, я участвую в богослужении, я участвую в этой молитве, я здесь, я весь пребываю тут. Как я только начал участвовать в богослужении, ну, что греха таить, когда я только начинал ходить в церковь, я думал, ну, Слушай, ну когда ж кончится? Ну, ты прям, ну тяжело, ну там переминаешь с ноги на ногу. Вдруг выходит там в конце утренней, да, протодиакон, и исполним утреннюю молитву уже. Мы еще не исполнили, оказывается, Господи, опять исполнили. Да что ж ты будешь делать? Когда? А на самом деле, когда ты знаешь смысл богослужения, оно у тебя проходит, то, что ты в этом живешь, это тогда оно тебе, вот оно тебе и близко.
Наоборот, ты переживаешь, что торопит это богослужение. Да. Я помню, какой-то святитель, по-моему, писал, то ли митрополит Мануил, то ли Мишевский. Братья и сестры, говорил владыка, вот мы сейчас живем на небе, в эти краткие часы, краткие, говорил владыка Мануил, потому что они на самом деле краткие. Наша жизнь крутится вокруг вещей, совершенно бессмысленных порой. А там мы пребываем с Богом, пребываем со святыми, мы сосредотачиваемся на молитве. А что для человека является более ценным? Конечно, они краткие, этот час, но два пусть часа в неделю. Часто в неделю, это же воскресная служба, но пусть больше. Мы стоим на пороге вечности, мы общаемся и приобщаемся вечной жизни в храме. Что может быть более ценным?
Ну, если говорить о вечности, понятно, что для нас эта категория непостижима, но нужно сказать так, что рано или поздно мы в этом состоянии когда-то окажемся, потому что помирать нам всем когда-то предстоит. И вот такой маленький секрет. Откуда берутся прозорливые отцы, да, святые отцы? Вот откуда они знали будущее, прошлое? Почему они вот прозревали что-то? А оказывается, очень просто. Даже что касается греховности человеческой, нет ни одного святого отца, который бы считал себя праведником. Ни одного. То есть, когда человек очищает... Ну, ключевые слова Евангелия. Блажение чистые сердцем, яко тебе и Богу узрит. То есть, ты не потому, что много книг прочитал, а сердце свое очищаешь. Чем чище сердце, тем ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем лучше видишь. Ближе к свету. Вот я сейчас ничего не вижу, вот под лампочку, вот, а, все видно. Вот, видишь свои грехи, то есть ты приближаешься к вечности, а вечность – это то, где нет ни прошлого, ни будущего, даже не настоящего, просто эта вечность – это то, что обмывает вообще все. Поскольку Бог пребывает в вечности, Он и знает, я еще подумать не успел, а Он уже знает, о чем я подумаю, не потому что Он предрешил или указал мне, о чем я должен подумать, а просто я собственной волей думаю, а Господь просто это знает, как всеведущий. Так вот, чем ближе человек к Богу, тем ближе к вечности, тем лучше он тогда, вот про взгляд из космоса, вот оттуда тогда можно увидеть, что и моей вот этой вот жизни касается, моей личной жизни, и жизни моей семьи, моих близких, жизни моего Отечества, жизни всего мир, жизнь всей Вселенной, потому что этот вот взгляд, вот этот метод, если хотите, он открывается только в Евангелии. И если Евангелие не знать, какие же несчастные, то есть я так скажу, какой же я был несчастный человек, когда я не читал Евангелие. Я какое-то время происходил от обезьяны, представляете? Я происходил от обезьяны. Я происходил теорию антропогенеза, изучал всех этих пятикантропов, синантропов, гейдельбергских человек, там кого только не было там. На самом деле сейчас это разоблачено уже, все понятно. Но как это? Как это? А оказывается-то, мироздание такое великое, такое таинственное, такое интересное, такое богатое. Я не знаю даже, каких эпитетов только можно тут не напридумывать, но я живу в этом мире, как я могу не дорожить ими, как я не могу не дорожить Творцом, который меня створил, как я могу ему не служить, как я могу сомневаться в его бытии, в его любви, в его, в конце концов, подвиге, который он сотворил. Вот то, что Господь воплотился и стал человеком, вот Рождество скоро Христово, это кто-то из святых отцов говорил, потому что едва ли не больше даже саму, то есть подвиг, чем даже крестная смерть Спасителя, потому что как это так? Ну, вот сказать, вот я и червяк, да? Вот расстояние между мной и червяком каким-нибудь навозным, оно гораздо меньше, чем между мной и Богом. Бог, Творец всей Вселенной, стал человеком, таким, как я. и показал, как надо жить. И я так должен жить. Если я христианин, значит, я должен следовать за Христом и на Голгофу, и на смерть, до креста, до распятия, до всего. То есть должен нести свои кресты. И горе мне, если я крест свой бросаю, а я имею волю свободную, я могу крест вот пошевелить плечиком и бросить крест свой, и не буду я его нести. А что я буду крест нести? Я лучше сам как по себе. Да, но потом все равно смерть. Но тогда уже я без креста пойду на суд.
Отец Павел, прошел час, как будто мы говорили одну минуту. Мы только встретились, не успели даже составить какого-то конспекта нашей беседы. Уже прошел час. Так сегодня быстротечно время. И мне, честно говоря, порой становится страшно, что не то, что не успеваешь подумать, а воплотить уж тем более планы в жизнь. Вот я привожу ноутбук на работу, хочу сделать статью, и увожу его. Привожу и увожу. И так пробегает неделя, эфиры сделал, ничего другого не успел, а уже Новый год. Мы начали с праздника Рождества Христова, великий день, великий праздник. Скоро мы услышим, почему-то на меня оно особенно действует, это песнопение, которое поется в неделю уже святых: «Отец, вертепе, благо украсися, Агнеца богредет, чревоносящий Христа, ясли же, подымите, словом разрешившего нас земнородных, пастыри, свидетельствуйте чудеси страшному, и волсвиль от Персиды, и заключительные слова: ему же и приникшей мати рабски поклонися, как и всеялся еси мне, или как и прозябл еси во мне, избавителю и Боже мой». Вифлеемская пещера, ясли – это непередаваемое словами и мыслью человеческой боговоплощение, рождение Христа, младенца, и мать, которая, как рабыня, преклоняет колено перед своим новорожденным сыном. Ощутить все это мы призваны, но понять, наверное, не можем.
Я думал, что мы только начинаем передачу, и вот сейчас начнем разговор, наконец, а оказывается, он уже заканчивается. Но вот то, что вы сейчас сказали, я не знаю, наверное, вот, ну, давайте просто споем, вернее, прочитаем. «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земле, возноситесь, пойте, Господи, вся земля». Аминь.
Да, чистым сердцем встретим этот великий праздник. И если чистым, то Господь, наверное, приложит нам и разумение.
Несомненно. Надо быть настоящим. Да, да, нет, нет. А иное что? Тот лукавка.
Иерей Павел Буров, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, был сегодня с нами в эфире. Отец Павел, это передача номер один. А таких должно быть у нас очень много. Я надеюсь, что мы встретимся в самое ближайшее время.
Спаси, Господь.